И у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевоты свело рот. Зубы заговорила Марина Стрелеха. Зачерпнула ковшком воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить и полегчала вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку. Была середина дня. За рекой на молодых озимях шумно горланили журавли. Не иначе, как проводили общие собрания по случаю скорого отлета в теплые края. Куда пойти? Домой ему не хотелось. От дома пора взять выходной, это он хорошо понял сегодня. К теще податься. Так и так, мол, угощайте зятя. Что это за безобразие? Вот ж недели, как он дома, а у тещи еще и за столом как следует не сиживал. Егорша пошагал в колхозную контору. Вспомнил, председатель на днях с Лиской наказывал зайти. Лукашин был в правлении один, сидел за своим председательским столом и играл на костяшках. «Все, дебеты и кредиты сводим», — нашел нужные слова Егорша. «Да, приходится». «Ну и как?» «Подходяще», — Лукашин сказал это бодрым голосом, но распространяться не стал. Полез за папиросами. «Очень удобная штука, эти папиросы для начальства. Всегда есть предлог оборвать нежелательный разговор». Егорша, слегка развалясь на старом деревянном диванчике, памятном ему еще с войны, с любопытством присматривался к этому человеку. Он всегда вызывал у него интерес. «Ведь это ж надо». Добровольно по своей охоте к ним на пинигу пришлепать. В бабьи сказки насчет любви и всего такого прочего Егорша никогда не верил. Анфиса, конечно, баба видная, но уж не такая она ягодка, чтоб ради нее на край света ехать. Из-за карьеры, признаться, по первости он, Егорша, так и думал. В такой глухомани, как ихняя, умный человек быстрее выдвинется. А сколько лет прошло с тех пор, как у них Лукашин? 4? 5? А воз, как говорится, и поныне там. Как потел в колхозных санках, так теперь потеет. «Так-так, Суханов», — сказал Лукашин, закуривая. «Отломал, говоришь, 3 годика, выполнил свой патриотический долг. Примерно. А месяц раньше демобилизовали по причине семейных обстоятельств». «Да». Старик мог бы еще пожить. Рано отчалил к тем берегам. Зимой нас крепко выручал, всю упряжь чинил. Егорша со скорбным видом принял соболезнование, даже папиросу вдавил в пепельницу. Все та же щербатая тарелка, как 3 года назад. Вздохнул. «Ну, а какие планы, как жизнь устраивать, думаешь?» «Пока мисс недоработки стариковой по дому ликвидировала, а вообще-то надо думать». «А, по-моему, и думать нечего», — сказал Лукашин и начал загибать пальцы. «Жена у тебя в колхозе. Раз. Дом, вон какой, с конем. Прямая дорога к нам. Видел, какой мы дворец для наших буренок отгрохали? Видел. Ну, тогда чего ж тебя агитировать? Подключайся к Житову, веселый народ, не заскучаешь». «Так», — сказал Егорша, — «насчет веселья вопросов не имею. А как насчет этого самого?» Он на пальцах показал, что имеет в виду. «Насчет этого самого?» Тут Лукашин прям-таки дымовую завесу поставил между собою и им, не иначе как для того, чтобы собраться с мыслями. В конце концов, кашляя и чихая, признался, что трудодень у них не жирен. С голоду, дескать, не помираем, но и закрома от излишков не рвет. «Понятно», — усмехнулся Егорша. «В общем, раскладка не та». Лукашин вопросительно посмотрел на него. «Это в части у нас повар был Иван Иванович. Толстый такой, жирный, боров, как баба беременная. Но мастер, во! Генералу с начальством готовил. И вот этот Иван Иванович, как только, бывало, выйдем за город на пикник, Егорша старательно выговорил последнее слово и посмотрел на Лукашина, знает ли, начнет вздыхать, дохть, ах, в деревню хочу, ах, на природу кустики желаю, ладно. Дембельзовался, уехал в деревню. А ровно через полгода возвращается обратно. Худющий, как скажи, чахоткой заболел. Без паспорта не узнать. Но все-таки до генерала допустили. Такие повара на улице не валяются. Так и так, товарищ генерал-майор, желал бы снова вернуться во вверенную вам часть. А как же с деревней, с природой, Иван Иванович? Спрашивает генерал. Не понравилось? Понравилось, товарищ генерал, и даже очень понравилось, только раскладка не та. Ну и взял генерал этого повара обратно, спросил Лукашин, и как-то невесело, скорее для приличия, улыбнулся. А то как, такого повара да не взять. Зря, сказал Лукашин. А кто же будет деревню поднимать? Вопрос уже был обращен к нему, Егорше, и он подумал, что, пожалуй, перегнул немного насчет этой раскладки. Но, с другой стороны, что это такое? Ничего не спросил, где, как, кем служил. Полезай на угол, маши топором. Даже грузовик колхозный не предложил. И вообще разозлился вдруг Егорша. Чего он свой руль задирает? Дворец этот самый, которым он тут хвастался, когда готов будет? Когда буренки от холода околеют, так? А другие колхозные показатели? Что-то он Егорша не помнит, что Близко и Мишка взахлеб писали ему по поводу этих самых показателей. Да и он сам не слепой. Ни с одного КП просмотрел Пикашина за эту неделю. Однако Егорша и виду не подал, какой закрут у него внутри. На кой хрен ему ссориться с головкой из своей деревни? И кончил миролюбиво, по-свойски, с улыбкой. Погоди маленько с работой, товарищ Лукашин. Дай человеку прийти в себя. У меня ведь как-никак дед родной неделю назад помер, а кроме того отпуск. Согласно закону о демобилизации. Лукашин вздохнул, но ничего не сказал. Сперва полверсты отшагал вдоль болота, потом пересек болото, а точнее проплясал его по вертлявым замшелым жердинам и бревнышкам. Потом продирался мокрым кустарником, плакали хромовые сапожки, гимнастерка шерстью обросла. Пришлось даже себя снимать, чтобы очистить. Потом еще сколько-то поблуждал, покрутился на пустошах и только тогда увидел главного колхозника. «Нет, товарищ Лукашин, — сказал мысленно Егорша, — подождем немного. Суханов-Ставров не прочь помочь своим землякам, когда бежал от трудностей. Но и шачить за вас нет, извините, дураков нема. За 3 года, что он служил в армии, куда страна в целом шагнула? А в Пикашине что? У вас какой оборот по части прогресса? 3 года назад этой самой пустоши, на которой он сейчас стоит, на пикашинской карте не было, это он точно помнит. Потому что как раз перед самым отъездом в армию они с дедом в этом квадрате рубили дрова. И дед еще, когда проходили мимо поля, очень разорялся насчет ржи. Дескать, плохая рожь, но не на поле, землю навозом не удобряют. А вот у него в старые времена рожь была такая, что хоть топором руби. Мишка напоминал Егорше глухаря на таку. Глухарь, когда весной свою любовную песню заведет, ни черта не слышит и не видит. Охотник под самую сосну подходит, чуть не колом сшибает. Вот так и Мишка. Егорша вышел на обочину поля, как верстовой столб встал, а Мишка рядом в 2 шагах проехал, не заметил. Сидит себе, качается в своей железной люльке и, похоже, совсем очумел от треска и хлопания граблей, с открытыми глазами слепой. «Да», — усмехнулся Егорша, — «хорошо, что он все это увидел в голой натуре. А то ведь он размяк, разнежился на домашних пуховиках, о чем стал подумывать в последние дни? О том, чтобы пополнить собой колхозные кадры тут, в Пикашине, на постоянный причал встать». Егоршу обнаружил Тузик. Тузик плелся сзади жатки, без всякой радости, просто так, по собачьей обязанности, путался в жаных волках. А тут увидел незнакомого человека, загремел на все поле, а потом еще того чище на него бросился. Вот тогда-то Мишка и соизволил поднять свои карии. Сели на солнышке, на скос старой, давно высохшей канавы, густо заросшей брусничником. Таких канав великое множество в пикашинских навинах, точь в точь, как старые, отслужившие свое окопы, в которых веками и из поколения в поколение велись сражения с лесом да с болотом. Иной мужик, вроде его деда, треть жизни своей выстоял в этих самых канавах окопах. Вот каким трудом добыто каждая пять пахотной земли на севере. А теперь что? Мишка все же уважил гостя, сам сел на ягодник, а ему Егорша бросил ватник. «Что-то не вижу тебя, баб силы», — сказал Егорша, окидывая своим цепким глазом ржаное, наполовину выжатое поле. Мишка, конечно, не понял с первого слова, что такое баб сила. Пришлось растолковать, на какой тяге едет ихний колхоз. «В лес жонки укатили», — буркнул Михаил. «Видишь, какое тепло стоит. Хотят последние грибы взять». «Ясно», — подвел политическую подкладку Егорша. «Частный сектор наступает на пятки общественному. Мишка, всегдашняя опора и любимец пикашинских баб, завелся сразу. Частный сектор, частный сектор. Этот частный сектор должен чего-нибудь жрать, нет? В прошлом году по 300 грамм на трудодень отвалили, а в этом году сколько?» Егорша скорехонько вытащил из брюк белую головку, две луковицы с зелеными перьями, потому что Мишкины разговоры по этой части он знает, 42-го года, и ежели его вовремя не остановить, будет кипеть и яриться часами. «Стаканов у ульки продавщицы не привелось, а домой не сходил», — сказал Егорша. «Так что придется вспомнить счастливое детство». Однако тут не оплошал уже Мишка. Быстро выхватил из ножен свой клинок, срезал с молодой березы ленту тонкой бересты, с золотистой изнанкой загнул два угольника, чем не посуда. «Ну, рассказывай, как у тебя на петушином фронте?» — сказал Егорша, когда выпили. «На петушином?» — удивился Мишка. «Совсем мозга не работает. Это че что?» «А это такой фронт, на которой все с полным удовольствием, без погоняла. Солдатик один у нас в отпуск ездил домой к себе в колхоз. Ну, съездил, как положено, без ЧП, в срок явился, доложил. А через 9 месяцев 7 заявлений. Просим с такого-то Сидорова Петрова взыскать алименты. Ну, насчет алиментов, сам знаешь, какие из солдат капиталы. Главная политика — воспитательная работа минус. Майор, зам командиры по политчасти вызывает Сидорова Петрова. Что ты наделал такой розеткой? Виноват, товарищ майор, а только что никак иначе нельзя было. Почему? А потому что, когда кур полный курятник, а петух один, что петуху делать? Да, рассмеялся Михаил, ведь действительно петушиный фронт. Вот я и спрашиваю, как у тебя дела на петушином фронте? Перешагнул за поцелуйные отношения с Раечкой? Раечка девка. Все когда-то были девками. Мишка махнул рукой. Всегда на этом месте буксует. Подумаешь, секреты государственные у него выспрашивают. Пробурчал. У нас чего известно? Ты лучше про городских, как они. Да, все так же. Существенных расхождений не наблюдается. Ни в рельефе местности, ни в натуре. Первым делом хомут на тебя стараются надеть.